На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 4 мая в Тбилиси 21, в Цхинвали Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Докладчики ПАСЕ встретились с представителями НПО и непарламентской оппозиции Грузии. Три парламентские партии Южной Осетии объединились в коалицию. Спикер парламента самопровозглашенной республики назвал критическое заявление, распространенное накануне тремя парламентскими партиями, пиаром и шоу. Правительство самопровозглашенной республики Абхазия реализует программу поддержки малого бизнеса. Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
В главных новостях: Россия формирует дивизии для противодействия НАТО. В Великобритании обнаружено 30 из 230 миллионов долларов, похищенных из российского бюджета. Байкеры из клуба «Ночные волки» прибыли в Брно. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил 4 мая, что Москва сформирует три военные дивизии на Западе и Юге к концу 2016 года. Это будет ответ на то, что он назвал наращивание сил НАТО в непосредственной близости от границ России. Ранее военное ведомство России объявило о создании новых соединений в январе, заявив, что этот шаг стал ответом на активизацию учений стран НАТО. Заявление Шойгу было сделано на следующий день после того, как министр обороны США Эштон Картер призвал Россию прекратить движение назад к эпохе холодной войны с бряцанием оружием и агрессивными действиями, которые привели НАТО в состояние повышенной боевой готовности. Картер выступил в Германии на церемонии вступления в должность нового главнокомандующего силами НАТО в Европе генерала Кертиса Скапоротти. В качестве примера растущей агрессивности России Картер привел вмешательство в восточной части Украины, незаконную аннексию Крыма в 2014 году, а также попытки Москвы запугать своих балтийских соседей. В Великобритании обнаружены 30 из 230 миллионов долларов, похищенных из российского бюджета. Данные об этих финансовых нарушениях в свое время были обнародованы юристом фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским. Российские власти обвинили Магнитского в совершении финансовых преступлений. Он скончался в московском следственном изоляторе в ноябре 2009 года. Как сообщается в поступившем в редакцию «Радио Свобода» пресс-релизе компании «Справедливость для Сергея Магнитского», которой руководит директор Hermitage Capital Уильям Браудер, 3 мая он выступил на слушаниях в британском парламенте и рассказал, что свыше 30 миллионов долларов из похищенных денег были легализованы преступным сообществом Дмитрия Клюева и поступали в Великобританию с литовских и кипрских офшорных счетов. Дмитрий Клюев внесен правительством США в санкционный список Магнитского. Среди лиц, причастных к отмыванию этих денег, были и подданные Великобритании. Уильям Браудер заявил о необходимости провести тщательное расследование собранных фактов и добиться того, чтобы виновные были наказаны в соответствии с законом. Слушания в британском парламенте проводились комитетом по внутренним делам и были посвящены эффективности закона о доходах от преступной деятельности.
Эхо Кавказа. Новости.
НАТО ожидает, что Россия будет придерживаться международных норм и международных законов, иначе все связи между Российской Федерацией и Альянсом останутся ограниченными. Об этом заявил американский генерал Кертис Скапоротти, новый верховный главнокомандующий Объединенными Вооруженными Силами НАТО в Европе. Он выступил в среду, 4 мая, на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. Скапоротти заявил, что будет продолжать линию своего предшественника предшественника на посту главкома генерала Бридлова. По его словам, генерал Бридлов провел очень важную демонстрацию силы и ввел перемены в программе проведения военных учений в ответ на, как он выразился, агрессивные действия России. «Мое намерение состоит в том, чтобы продолжать это. Я думаю, что это ответ. По мере моего вступления на пост буду пересматривать наши планы, положение в России и рекомендовать моему военному совету проведение учений и соответствующую реакцию», — заявил генерал. Скапаротти сообщил, что для него огромная честь стать 18-м верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. В Кремле сомневается в правдоподобности выводов, опубликованных в среду в докладе международной группы «Беллингкэт» о расследовании причин гибели малазийского «Боинга» под Донецком в июле 2014 года и призывают ориентироваться на данные российских специалистов. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, даже происхождение и идентичность этой группы еще предстоит установить. По его мнению, большинство информации о катастрофе Боинга носит спекулятивный характер. Они оперируют какими-то слухи и подтасованными данными, добавил Песков. Так, пресс-секретарь российского президента прокомментировал последний доклад «Беллингкэт», в котором эксперты группы заявили, что им удалось установить бортовой номер зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит «Боинг». В расследовании отмечается, что с таким номером он был приписан к 53-й российской зенитно-ракетной бригаде, базирующейся в Курске. «Боинг» компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на его борту, погибли. Европейская комиссия призвала Евросоюз одобрить отмену визового режима с Турцией.
Спасибо, новости представила Любовь Баматова. Оригинальный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Продолжается визит в Грузию докладчиков Комитета по мониторингу ПАСЕ. Цель европейских гостей – ознакомиться на месте, как правительство Грузии осуществляет взятые на себя обязательства в сфере защиты прав человека, реформ судебной и избирательной систем. Сегодня представители ПАСЕ встретились с представителями НПО и непарламентской оппозиции. За гостями наблюдала Мзия Парисишвили.
Уже второй день прибывшие в Тбилиси депутаты ПАСЕ Борис Целевич и Кристин Лундгрен демонстрируют завидную выносливость. С раннего утра до позднего вечера у докладчиков Комитета по мониторингу бесконечные встречи с представителями правосудия, ЦИК, правозащитных НПО и оппозиции. Европейские гости интересуются, как правительство Грузии выполняет взятые на себя обязательства в рамках членства Совета Европы. Это касается сферы защиты прав человека, реформ судебной системы, обеспечения конкурентоспособности и справедливой атмосферы на выборах. С учетом того, что осенью предстоят парламентские выборы, именно эта тема и стала чаще всего подниматься представителями профильных НПО и внепарламентской оппозиции. Они добиваются кардинальных реформ избирательной системы, предполагающих отказ от мажоритарной системы и переход на пропорциональную уже на предстоящих парламентских выборах. Правительство грузинской мечты разделяет мнение оппозиционеров и правозащитников, однако намерено перейти к нее к 2020 году. Об этом и рассказала докладчикам ПАСЕ глава Ассоциации молодых юристов Анна Нацулишвили. Мы считаем, что вообще надо упразднить мажоритарную систему выборов, поскольку эта система не соответствует реальности Грузии. Нужно было создать более справедливую и равноправную систему, но, к сожалению, власть не проявила политической готовности к этим изменениям. В свою очередь, представители внепарламентской оппозиции жаловались депутатам ПАСЕ о том, что точность списка избирателей вновь остается проблемой. По информации Минюста, в избирательных списках значится 3 миллиона 530 тысяч человек. А согласно последним данным всеобщей переписи населения, в Грузии проживает почти столько же человек. Лидер новых правых Мамука Кацитадзе после встречи с европейскими гостями был настроен оптимистично.
Думаю, что информирование докладчиков ПАСЕ является определенным рычагом на власть, чтобы она убедилась в необходимости изменений уже к выборам 2016 года, если власть действительно хочет, чтобы эти выборы прошли в легитимной среде.
Сами докладчики ПАСЕ с журналистами не общались. Лоббирование интересов какой-либо политической группы в ходе осуществления мониторинга запрещено докладчикам. Оценки того, что они услышат, отразится в их докладе, поясняет директор Центра европейских исследований Каха Кукулашвили.
Группа по мониторингу сначала обнародует доклад, потом документ рассмотрят на заседании ПАСЕ и примут соответствующую резолюцию с рекомендациями. Эти рекомендации не носят обязательного характера, и никакие санкции при негативных оценках Грузию не ожидают. Такое бывает в исключительных случаях, как, например, в случае с Россией. Тем не менее, если в докладе, а потом в резолюции ПАСЕ будут негативные оценки, это повлияет на рейтинги правительства как внутри страны, так и за ее пределами.
Докладчики ПАСЕ по Грузии в Тбилиси пробудут еще один день. Завтра они намерены встретиться с представителями парламентских фракций, с президентом и премьер-министром страны. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Юго-осетинские партии НХАС, Народная партия и Единство народа накануне выступили с резкой критикой спикера парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолия Бибелова и объявили о создании партийного блока. Они обвинили председателя парламента в авторитаризме и сведении личных счетов с политическими оппонентами. По мнению представителей парламентского меньшинства, постоянная конфронтация с исполнительной властью чревата серьезным политическим кризисом. Сегодня лидеры партии, выступившие единым фронтом против Анатолия Бибилова, еще разъяснили причину собственного недовольства. Ирина Келихсаева побывала на пресс-конференции в Цхинвале.
Накануне ближе к вечеру на информационных сайтах Южной Осетии появился текст заявления трех из четырех партий в местном законотворческом органе. Парламентское меньшинство, которое они представляют, выражало несогласие с политикой спикера парламента Анатолия Бибилова и возглавляемой им партии «Единая Осетия» по ряду важнейших вопросов внутренней и внешней политики государства. По их мнению, цитата, с момента начала деятельности парламента шестого созыва в июне 2014 года и по настоящее время работа парламента выстроена председателем парламента Бибиловым А.И. на принципах авторитаризма, игнорирования мнений других парламентских партий и сведения личных счетов с политическими оппонентами. Конец цитаты. На встрече с журналистами лидеры партии старались демонстрировать открытость и искренность побуждения. Алан Алборов, возглавляющий политическую партию НХАС, предвосхищая вопросы оппонентов, сразу же опроверг возможность использования нового депутатского объединения для распуска парламента, продолжает Алан Алборов.
Мы объединились ради того, чтобы была на самом деле работа конструктивная в парламенте в том числе. Я думаю, парламентскому большинству это тоже будет полезно, если они будут знать, что три партии могут высказать отличное от них, от мнения «Единой Осетии» мнение. Это будет полезно и для нашего народа. На сегодняшний день, за два года работы, мы убедились, что парламент получается не совсем работоспособный, потому что мнение трех других партий не учитывается. Практически к нам не прислушиваются. Все ключевые вопросы, которые решаются, они решаются, несмотря на наше мнение.
Депутаты все как один говорили об отсутствии конструктивного диалога внутри парламента, о точках неприкосновения, как выразился один из них, об игнорировании мнения, диктатуре большинства и президентских амбициях спикера, продолжает Зита Бисаева.
Я считаю, что такое объединение даст нам возможность единым фронтом выступать и озвучивать свою позицию и свою точку зрения, и я думаю, что мы будем услышаны в таком формате. По крайней мере, это даст нам возможность каким-то образом влиять и на решения, которые принимаются на сессии. Так как мы так же, как и все депутаты, избранные народом, и считаем нужным для себя необходимым работать во благо нашего государства.
На вопрос «Эхо Кавказа» не стало ли появление совместного вечернего заявления реакции на конкретные действия партии «Единая Осетия», лидер Народной партии Александр Плеев ответил так.
Нет, конкретных последних капель, так сказать, которые бы переполнили чашу, таких не было. Но мы на своем заявлении это четко и ясно обозначили. Начиная от того, что Единая Осетия преследует определенных чиновников только лишь потому, по какому-то там, по своим меркантильным целям. И кончая вот последними вопросами, которые жестко ставились, это и вопрос о профессионализме в парламенте, президентом ставился, и были поправки президентские, абсолютно не учитывались не только лишь мнение на там маленьких партий, не учитывается даже мнение президента и даже мнение других более грамотных с юридической точки зрения людей. Вот это самое главное. Но мы же четко и ясно показали, что и по обороне, и по профессиональному парламенту, и по Давиду Санагоеву, когда человека, чиновника большого уровня, ранга, просто лишь, можно сказать, казнили в кавычках из-за того, что он просто, у него было другое мнение, нежели у спикера парламента. Так нельзя было.
И лишь народник Амиран Дьяконов признался, что той самой каплей для него стало выступление замспикера парламента Дмитрия Тасоева, который в субботнем выпуске телепрограммы «Парламентский вестник» рассказывал об учрежденной общественной организации «Боевое содружество». Перечислив все достоинства соратников, которые от звонка до звонка с оружием в руках защитили свою родину, а это, по его словам, более 200 ветеранов, подчеркнув, что движение не принадлежит никакой политической силе, Тасоев тут же сообщил, что не согласен с тем, что, цитата, «два человека решают судьбу всего народа», имея в виду проведение референдума, и что боевое содружество при невыполнении властью определенных условий готово само инициировать проведение референдума, опять цитата, «именно с тем вопросом, который нужен народу, прямым, четким, неоднозначным вопросом», конец цитаты. По мнению Дьяконова, это уже напоминает попытку давления на власти президента и может привести к еще большему напряжению в обществе. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем тему. Спикер парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов назвал критическое заявление, распространенное накануне тремя парламентскими партиями, пиаром и шоу. Он опровергает обвинения в авторитаризме и связывает происходящее с давлением со стороны администрации президента в преддверии предстоящих президентских выборов. Жанна Тарханова поговорила с Анатолием Бибиловым.
Спикер юго-осетинского парламента Анатолий Бибилов говорит, что позиция парламентского меньшинства не стала для него неожиданностью. Он отвергает обвинения в авторитаризме и считает, что независимая позиция Единой Осетии не нравится администрации президента. Поэтому, цитата, «в свете приближающихся президентских выборов усиливается давление на парламентское большинство», конец цитаты. По мнению Бибилова, его политические оппоненты еще раз подтвердили, что являются структурным подразделением администрации президента в парламенте, говорит Анатолий Бибилов.
А что касается их объединения, это они просто юридически подтвердили, ну, в принципе, да что там удивительного. Они и так были вместе, и из этого они сделали определенно шоу. Ни разу они срывали сессию парламента, ни разу они как раз, когда речь идет о конструктивном подходе, я почему-то этого конструктивного подхода не видел. Но я всегда говорил, что парламент должен быть независимым, значит, определенно являются структурным подразделением администрации президента. Они просто официально об этом заявили. Все эти шаги, они направлены на то, чтобы как-то уйти от самой идеи проведения референдума с одним единственным вопросом на вхождение в состав России.
Анатолий Бибилов считает, что заявление парламентского меньшинства – это инициатива президентского окружения, а не самого Леонида Тибилова.
Я все-таки склоняюсь к мысли, что это инициатива окружения. Почему? Потому что если уж верить в заявление президента, то они направлены на консолидацию. А в данном случае шаги, которые предпринимаются, они не направлены на это. Но опять-таки я в этом трагедии не вижу. Для меня главное то, чтобы определенно политические самостоятельные в своей деятельности. Это необходимо. Мы заявляли, что не являемся оппозицией. Я и сегодня об этом заявляю. Мы не можем быть оппозицией. Но видение свое мы всегда высказываем, и мнение свое высказываем. Это не может считаться оппозиционными взглядами, так как это направлено на развитие общества.
Об Оппоненты спикера парламента считают, что он в первую очередь руководствуется личными предвыборными амбициями, что чревато серьезным политическим кризисом. Кроме того, критики Бибилова подчеркивают, что парламент не занимается своими прямыми обязанностями и даже высказывают мнение о необходимости его досрочного роспуска. Я спросила Анатолия Бибилова, насколько вероятно такое развитие событий. Продолжает Анатолий Бибилов.
Смотря какие задачи, когда претендовал трем партиям будут ставить администрации президента. Тут задачи, которые ставятся им, от этого будет зависеть. В любом случае, мы видим, что, как бы там ни было, парламент пытаются сделать, чтобы парламент не был той самостоятельной структурой, которая посредственно исполняет свои обязанности, должна исполнять. Парламент не может работать, будучи таким структурным подразделением администрации президента. Эти три партии, они официально заявили, что являются структурными подразделениями администрации президента. Вот не самое мудрое решение, скажем так, почему-то хорошего в этом, конечно, не будет, если они будут пытаться там раскусить парламент, потому что парламент не эти три партии избрали, а избрал народ. И уважать и своих избирателей, я имею в виду тех избирателей, которые голосовали за эти три партии, я думаю, что лучше меня подчиняться никто не умеет. Почему? Потому что я с 15 лет как минимум военный. А что касается уже сегодняшнего состояния дел, то я предпочитаю в данном случае, как председатель парламента, к взаимодействию и призываю к взаимодействию, а не к тому, чтобы кто-то кому-то подчинялся. В данном случае между ветвями власти должно быть взаимодействие. Пока, к сожалению, этого взаимодействия нет.
Говорит Анатолий Бибилов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжаем тему. Может ли конфронтация между парламентским большинством и меньшинством привести к распуску парламента и политическому кризису самопровозглашенной республики Южная Осетия? Мурат Гукюмехов узнавал ответы на эти вопросы у российских экспертов.
О том, что партии парламентского меньшинства координируют свои действия, стало понятно еще год назад, когда они бойкотировали сессии и из-за отсутствия кворума Единая Осетия не могла вынести вотум недоверия министру иностранных дел Давиду Санакоеву. И в этом смысле непонятно, почему решили объявить о своем союзе теперь. Какая была в этом необходимость? К чему эта демонстрация? Российский политолог Евгений Крутиков говорит, что ни к чему.
Скорее всего, это что-то достаточно личное, которое вырабатывалось, сформировалось довольно долго. То есть противостояние само по себе это уже длится несколько лет. В один прекрасный момент это должно было произойти. И это ни к чему не приурочено и не связано с таким видом заговорами.
На данный момент политическая ситуация в Республике Южная Осетия скорее более эмоциональна и содержит куда больше личных каких-то контекстов, нежели структурированно политическая.
Евгений Крутиков советует не разводить конспирологию, не представлять это действо, как, например, презентацию союза неких ресурсных товарищей, стоящих за спинами депутатов и тому подобное. Разговоры среди депутатов об оформлении подобной коалиции начались около года назад. Сколько бы они еще шли, одному Богу известно. Если бы не указанное в обращении авторитаризм и игнорирование мнения других парламентских партий со стороны Единой Осетии и Анатолия Ильича, говорит Евгений Крутиков.
Оппозиция в том виде, в котором она сейчас себя сформировала, или она думает, что она себя сформировала, как раз указывает на то, что имеющие большинство в парламенте партии Единой Осетии нарушает конституционные основы, выступая против тех или иных законодательных актов или, наоборот, инициируя законодательные акты, которые идут вразрез к национальным интересам республики. Ну вот какая-то такая логика.
На роспуск парламента уже никто не идет, если они заявляют о коалиции.
Да нет, насколько я знаю, ни о каком роспуске парламента со стороны оппозиции речи не шло. Это вряд ли вообще можно провернуть, учитывая позицию России, для которой стабильность в регионе любыми силами и средствами – это основной фактор деятельности в Республике Южная Осетия. И добиваться сейчас вдруг каких-то новых выборов, распуска парламента – это не входит в интересы ни Москвы, ни Цхинвала, ни одной стороны, ни другой стороны.
Вопрос, что дальше? Единственное реализуемое преимущество меньшевиков – без них нет кворума. Они, в принципе, могут распустить парламент. И, в общем-то, демарш малых партий имеет смысл только в том случае, если они готовы свалить оппонента ценой собственного депутатства. Если же они на это не идут, значит, или претензии не принципиальны, или товарищи их озвучившие. А может, и оппонент не такая уж страшная угроза для Родины, чтобы из-за него идти на такие жертвы. Поэтому, скорее всего, с объявлением новой коалиции ничего не изменится. Разве что оппоненты перейдут от терок в кулуарах к общению более открытому, публичному. Что касается возможности возможных политических кризисов из-за дефицита конструктивного общения между депутатами или парламентом и правительством, или даже возможных расколов в обществе, о которых любят говорить чиновники всякий раз, когда у них что-то не срастается с другими чиновниками. То, по мнению российского политолога Николая Силаева, южным осетинам это не грозит.
Параметры кризиса – это когда возникают массовые акции, когда возникают массовые протесты, как это было на выборах 2011 года. Тогда это, да, это действительно симптом политического кризиса. А то, что происходит сейчас, ну, это нормальная для Южной Осетии внутриполитическая борьба. Подчеркну, мне это пока кажется процессами верхушечными, которые широкие массы населения, но насколько эти массы широки в Южной Осетии, не затрагивают.
Это был российский политолог Николай Силаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу» с обзором осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
На базе гостинской государственной телерадиокомпании ИР снимается художественно-документальный фильм о трагических событиях, связанных с геноцидом жителей Южной Осетии в 1920 году, пишет информационное агентство РС. Как рассказал корреспонденту агентства режиссер проекта Григорий Маме, фильм собираются представить 8 июня. Это будет большой 50-минутный фильм. Самое интересное то, что за основу фильма взят дневник Валико Джугели «Тяжелый крест», чтобы максимально воссоздать исторические факты и избежать искажений, рассказал он. О современных политтехнологиях, применяемых в интернет-пространстве, пишет газета «Республика». По мнению автора статьи С. Остаева, целью пропаганды сегодня чаще всего становятся российско-гостинские отношения. Активизация попыток дискредитации руководства республики, как правило, всегда совпадает с активизацией российско-гостинского сотрудничества. С начала года в информационное пространство были запущены самые различные информационные материалы сомнительного содержания. Здесь и дележ денег за транзит нефти через территорию Ленингорского района по нефтепроводу Баку-Супса и за участие в освоении средств при реабилитации Терепон растительного канала и упомянутая торговля наградным оружием и так далее, говорится в статье. И всегда источник пропаганды находится в Грузии, уверен автор. Мы слишком рано стали сбрасывать со счетов присутствие грузинского следа или, если хотите, грузинского лобби в стране. Западные политтехнологи, работающие на Грузию, не прекращали функционировать ни до августа 2008-го, ни тем более после августа. Война, по сути своей, не закончена. Она продолжается, перейдя на данном этапе в информационное русло, пишет «Республика». В заключении же статьи автор приходит к мнению, что достижения республики очевидны, и поэтому страна становится объектом атак разрушительных политтехнологий. Информационное агентство «Спутник» публикует в инфографике данные недавно прошедшей в республике переписи населения. Агентство решило представить картину занятости населения. Выяснилось, что больше всего в республике госслужащих. Их 6723. Затем идут работники сферы образования и здравоохранения. Ну а последнюю тройку списка замыкают спортсмены и тренера, водители и журналисты, которых, судя по переписи, в республике меньше всего. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, напитю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасос, срасхад, хасос,
арсетон. И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Слушайте во второй части нашей программы. В 2015-2016 годах правительство Абхазии реализует программу поддержки малого бизнеса, на которую было выделено 200 миллионов рублей из собственного государственного бюджета. В рубрике «Не круглый стол» мы услышим последние новости о том, что в Тбилиси назревает новый скандал в связи с появившейся сегодня, но еще не подтвержденной информацией о том, что грузинский олигарх Бедзина Иванишвили приобрел часть Батумского ботанического сада, в связи с которым у него тоже имеются грандиозные планы. Напомню, последние 10 дней оппозиция неправительственной организации устраивают акции протеста и обвиняют городские власти в потворстве планам олигарха. И сегодня в Грузии отметили 25-летний юбилей грузинской армии. В эфире радио «Эхо Кавказа» – ежедневная информационно-аналитическая программа. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Бывшая партия власти «Единое нацдвижение» требует, чтобы министр окружающей среды и природных ресурсов Грузии Гигла Гулашвили в парламенте ответил на вопросы, связанные с продажей территории, прилегающей к ботаническому саду в Тбилиси. Исходя из высокого общественного интереса и существующего протеста, мы требуем немедленно созвать заседание комитета по охране природных ресурсов, заявил депутат от ЕНД Зураб Меликишвили. Оппозиция считает необходимым присутствие на заседании руководства фонда соинвестирования, чиновников мэрии Тбилиси и министра охраны окружающей среды. Заседание парламентского комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов намечено на пятницу 6 мая. Однако уже известно, что министр не намерен выполнять требования оппозиции. «Моя позиция ясна. Этот вопрос не входит в мою компетенцию», – пояснил Агулашвили, передает «Вестник Кавказа» со ссылкой на грузинские СМИ. Более 29 гектаров земли около ботанического сада за 6,3 миллиона лари, около 2,8 миллиона долларов, приобрел фонд соинвестирования. Оппозиции представители неправительственного сектора уверены, что мэрия продала эту территорию из-за заинтересованности экс-премьера Бедзины Иванишвили. На участках де-факто границы самопровозглашенной республики Южной Осетии в окрестностях населенных пунктов Калети и Гвергвина Знаурского района и Гдулети Ленингорского района накануне пограничниками были задержаны трое нарушителей. Об этом информагентству РЭС сообщили в пресс-службе КГБ РИО. Ведомство уточнили, что задержанные граждане Грузии являются уроженцами города Гори, сел Тахтидзири и Чвренисси Карельского района. В настоящее время пограничной службой КГБ РИО ведется разбирательство. Рассматривается вопрос о передаче материалов в суд, уточнили в КГБ. Также сообщается, что двое из четырех задержанных 2 мая жителей Тбилиси по решению суда после уплаты штрафа выдворены с территории РИО. Их официальная передача представителям грузинских властей состоялась накануне в пункте пропуска Цхинвал-Эргнети. Грузия была в числе тех 24 стран-членов УЕФА, которые не поддержали членство Косово в Союзе Европейских футбольных ассоциаций. Косово стало 55-м членом УЕФА после того, как 28 членов Союза проголосовали в ее пользу на прошедшем накануне в Будапеште конгрессе организации. «Мы не поддержали, исходя из внешней политики», заявил президент Федерации Ассоциации футбола Грузии Леван Кабиашвили телекомпании «Рустави-2» по телефону из Будапешта, передает портал «Грузия онлайн».
Спасибо. С региональными новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В 2015-2016 годах правительство Абхазии реализует программу поддержки малого бизнеса, на которую было выделено 200 миллионов рублей из собственного государственного бюджета. Изучала программу наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Программа кредитования субъектов малого предпринимательства стартовала в Абхазии в 2015 году. В рамках программы было запланировано льготное кредитование приоритетных направлений экономики, сельского хозяйства и туристической сферы. На сельскохозяйственные проекты кредиты выделялись под 6% годовых, а на туристическую сферу под 12% годовых. Торговля в рамках этой программы не кредитовалась. Отбор проектов комиссии при Министерстве экономики начался в июле 2015 года. Было рассмотрено более 300 заявок и отобрано 246 проектов на сумму 352 миллиона рублей. На следующем этапе эти проекты рассматривала комиссия Национального банка Республики Абхазия. Рассказывает Анаит Нарсисян, заместитель директора экономико-правового департамента Нацбанка.
На комитете Банка Абхазии было одобрено 126 заявок на общую сумму 160 миллионов 812 тысяч рублей. 74 из одобренных проектов были не сельскохозяйственными, 52 сельскохозяйственными. Общая сумма прокредитованных сельскохозяйственных предприятий и организаций, ну, индивидуальных предпринимателей, составила 59 миллионов 292 тысячи рублей. А в кредитовании несельскохозяйственных проектов на 100 миллионов 229 тысяч рублей на сегодняшний день.
В сельском хозяйстве большинство проектов были направлены на развитие тепличного хозяйства и выращивание фруктов, овощей, ягод и цветов, а также на закладку плантации ореха фундука. В туристической сфере это в основном гостиницы, кафе, рестораны, предприятия в сфере услуг. В программе приняли участие все коммерческие банки Абхазии, за исключением Кибитбанка и Гагробанка. Почти все сельскохозяйственные проекты кредитовал Сбербанк Абхазии, а проекты в сфере туризма распределились между Гарантбанком, Амрабанком, Универсалбанком, Черноморским банком развития и Сухумбанком. Между районами проекты распределились следующим образом. В Гагарском районе поддержку получили 7 проектов на сумму более 7 миллионов рублей. В Гудаутском районе 15 проектов на 18 миллионов рублей. В Сухумском районе 17 проектов на 19 миллионов рублей. Город Сухум был прокредитован больше всех остальных регионов Абхазии. Здесь получили поддержку 53 проекта на сумму 74 миллиона рублей. В Гульрипском районе получили поддержку 11 проектов на сумму 17 миллионов рублей. В Ачимчирском районе 19 проектов на 20 миллионов рублей. В Гальском районе всего 4 проекта на сумму немногим более 2 миллионов рублей. Средний размер кредитования проектов составляет 1,5 миллиона рублей, а максимальный – 3 миллиона рублей. Часть заявок находится в стадии рассмотрения. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Тбилиси назревает новый скандал в связи с появившейся сегодня, но еще не подтвержденной информацией о том, что грузинский олигарх Бедзина Иванишвили приобрел часть Батумского ботанического сада – в связи с которым у него тоже имеются грандиозные планы. Напомню, последние 10 дней оппозиция и неправительственные организации устраивают акции протеста и обвиняют городские власти в потворстве планам олигарха, который, как выяснилось, в 2007 году приобрел 4 гектара земель ботанического сада, а вчера через фонд соинвестирования выиграл тендер на покупку прилегающих к саду еще 29 гектаров. Сегодня рубрику «Некруглый стол» на эту тему ведет моя коллега Кэти Бачаришвили. Она и представит своих гостей.
Сегодня мы хотим обсудить в нашей рубрике «Не круглый стол» ситуацию, которая сложилась вокруг ботанического сада в Тбилиси. И мы пригласили к этому разговору руководителя неправительственной организации «Партизанские садоводы» Нату Перадзе и независимого депутата тбилисского Сакребулу Сосо Манджавидзе. И первый вопрос у меня к Батони Сосо. Знаете, мне хотелось бы для начала услышать ответ на такой вопрос. К сожалению, нигде я в средствах массовой информации не нашла на него ответа. Почему именно сегодня понадобилось выделять ботаническому саду территорию в 4 гектара взамен той, которая была продана Бедине Иванишвили целых 9 лет назад? То есть, получается так, если бы националы не вытащили это на поверхность и не разожгли скандал, то ботанический сад так и остался бы без этих 4 гектаров, которые дали ему взамен только сейчас.
А вообще-то я бы не устанавливал какие-то временные рамки. Если, допустим, это произошло бы вчера или, допустим, завтра, это суть вопроса не поменяла бы. Это раз. Второе. Дело в том, что обмен тут довольно такой интересный. Эти 4 гектара, которые, допустим, присоединяются к ботаническому саду, там создан парк фактически, то есть ботаническая коллекция с ирригацией и так далее, то есть с финансовыми вливаниями. Что касается, допустим, целесообразности этого обмена для ботанического сада, сама дирекция ботанического сада и специалисты об этом однозначно говорят положительно. Кратко обрисовать эту ситуацию можно именно так. Войти в детали нам сейчас не позволяет формат, к сожалению.
Нет, Батну Сосо, все-таки я хочу знать, эти 9 лет, такой большой разрыв. Получается, что у ботанического сада не было этих 4 гектаров территории, и только сейчас они получили взамен.
Ну, а что это меняет?
Нет, я хочу выяснить, если бы не было скандала, то ботанический сад не получил бы эти 4 гектара взамен?
Нет, нет, скандал произошел постфактум, понимаете? Этот обмен уже был совершен, а после этого, значит, как вы и сказали, произошел этот скандал. Но скандал скандалом, а суть вопроса вот именно в том, что, о чем я говорил. То есть обмен, который никто из специалистов не характеризует, да, как убыток. Точнее, для ботанического сада, напротив. Вот это и есть.
Понятно. Хорошо.
Скандал, но он, вы знаете, обусловлен некоторыми интересами некоторых политических групп.
Мы к этому еще вернемся.
Вообще, самым смехотворным тут является то, что, в принципе, с Бединой Иванишвили можно там, допустим, и с аффилированными с ними политическими финансовыми группами можно дискутировать. Например, у меня есть такие довольно серьезные политические разногласия. Однако вот в том, что Бедина Иванишвили фактически сохранил не только Тбилисский, а и Батумский ботанический сад, который является нашим национальным достоянием.
Понятно.
И потратил на это 23 миллиона долларов, об этом никто не спорит. И сейчас говорить о том, что вот человек, который питает страсть вот, к озеленению и к созданию рекреационных зон и так далее и тому подобное, обвинять этого человека в каких-то вредительствах по отношению к рекреационным зонам, это просто несерьезно.
Мы к этому еще вернемся. Я сейчас, у меня вопрос к Калбатону Нате Перадзе. Калбатону Ната, а вы смогли бы вот сейчас сформулировать суть ваших претензий и к городским властям, и, собственно, к Бедине Иванишвили по поводу вот этих 4 гектаров земли и еще по поводу того тендера, который состоялся вчера и по которому Бедина Иванишвили через фонд соинвестирования получил 29 гектаров, прилегающих к ботаническому саду?
Во-первых, я должна сказать два слова о нашем Тбилисском ботаническом саде. Этот сад насчитывает более 4 лет, и он был царским садом. Это наш сад, один из лучших в мире ботанических садов. У него очень интересный рельеф, он расположен на горе, и там очень большое разнообразие флоры. И первая очень серьезная ошибка, что было с этими 4 гектарами, это произошло, и мы это узнали постфактум, несмотря на то, что все знают, что есть заинтересованные группы в Тбилиси, это неправительственная организация, организация, как наше партизанское садоводство, которые очень интенсивно участвуем во всем процессе озеленения города. И мы узнаем, что вдруг 4 гектара обмениваются. Тут было очень много несогласий с законом, и мы начали уже юридически формулировать. Мы выпросили документы, мы ждем пока документов, и после того, как там уже прибудут все нужные документы, мы занесем 2 иска. Потому что это
в чем суть этих исков?
И вот Там произошло незаконное, потому что этот ботанический сад расположен в исторической культурной зоне Тбилиси, которую закон не разрешает обнять. И при том же Грузия состоит в конвенции Орхуса и в конвенции Баку, где она обязывает правительство, чтобы оно согласовывало все с жителями города. И аргументы директора ботанического сада были просто смешными, потому что он сказал, что им взамен скалистой территории были переданы гумусовые очень плодородные места.
Если а что, разве это не так?
Я, конечно, с этим спорю. Во-первых, потому что ботанический сад у нас не место, где мы должны собирать урожай. Им были переданы места, где засажены яблочные деревья. А ботанический сад под собой подразумевает биоразнообразность. И там должны быть и скалистые местности. И на этих скалистых местностях, которые были обменены на участок Бедина Иванишвили, где он засадил деревья, это спорный вопрос, насколько это важнее для ботанического сада. И во всяком случае, если это даже правда, и в этом мы очень сильно сомневаемся, это должно быть сделано законно. И если происходит такой обмен, это должен одобрить кабинет министров. Это не может происходить Понятно. На таком на локальном уровне. И кроме этого, сейчас сам Батони Сосо сказал, что Бедина Иванишвили 9 лет защищал ботанический сад Тбилиси и Батуми. Как раз насчет этого я хотела сейчас заявить, что вот как раз сегодня мы получили информацию, что часть ботанического сада Батуми тоже была продана Бедине Иванишвили, и он там тоже собирается строить что-то огромное, и уже начинается стройка. Так что это, конечно, очень спорный вопрос. И если он сохранил ботанический сад, это ему не позволяет сейчас покупать половину ботанического сада и обустраивать его на свой вкус. У Понятно. Нас претензии не к Бедине Иванишвили, который просто олигарх, который сидит на всей Грузии. У нас претензии к правительству, которые исполняют все его капризы и которые позволяют ему купить пол не Тбилиси, а пол Грузии уже. Это просто недопустимо.
Батну Сосо, не буду повторять, вот это прямой вопрос к вам.
Ну, во-первых, я привык вообще опираться на фактические данные. Я никакую информацию насчет ботанического сада Батуми не имею. Я имею информацию, что на сохранение Батумского и Тбилисских ботанических садов были потрачены 23 миллиона долларов. И есть фактические доказательства того, что Бедина Иванишвили были предложены тогдашним президентом приватизировать оба ботанических сада. Вы знаете методы правления Саакашвили. Никто не мешал, допустим, годы правления Михаила Саакашвили приватизировать наше национальное достояние.
Да, кстати, это отдельная тема, когда были эти 4 гектара.
Да. Есть документально подтвержденные данные, что вот Бедина Иванишвили тогда отказался от предложения тогдашнего президента. И сейчас вот обвинять его, что он хочет приватизировать ботанический сад, это просто не соответствует действительности.
Да, но в 2007 году было правление как раз националов, и тогда были эти 4 гектара куплены.
Да, да, да. Как раз об этом и идет речь. А речь шла о приватизации всего ботанического сада и Батумского. И это была такая принятая практика тогдашней Грузии, потому что тогдашние правители себя имели все сильными, и никаких публичных дискуссий на такие темы не допускали в принципе. Вот это раз. А что касается вопроса о пригодности, допустим, и целесообразности той территории, которая перешла во владение ботанического сада. Ну, я, например, тщательно расспрашивал специалистов, и в том числе и сотрудников ботанического сада, и все они единогласно говорили, что эта территория гораздо более ценная. И это люди довольно уважаемые и неангажированные, можно так сказать. Никто не мешает никому, слава богу, оспаривать все эти решения и в суде, и в медиасредствах открыть широкое общественное обсуждение. Фактически те люди, которые опротестовывают этот вопрос, они фактически живут в медиасредствах, когда Руставит 2 и так далее, напрямую аффилированный с национальным движением.
Батну Сосо, а вот что касается 29 гектаров, прилегающей к саду территории, которую вчера приобрел фонд соинвестирования, кстати, приобрел, как выясняется, по цене около 20 лари за квадратный метр. Скажите, пожалуйста, вас не смущает, например, что в этом тендере не было вообще никаких других участников?
Вот совпадение вот этих двух вопросов и создание от этого такой информационной сумихи, это в первую очередь ложится на плечи руководства Тбилисской мэрии. Во-первых, Тбилисская мэрия должна была, и пиар-служба должна была уведомить общественность о предстоящей сделке, так как было понятно с самого начала, что это вызовет вот такие вопросы, которые вы задаете, да? Это раз. Во-вторых, никто не может обязать людей вникать вот в детали сделки. Однако, некоторые вещи лежат на поверхности. В первую очередь, это приватизация с обязательствами. То есть, эти обязательства подразумевают огромные вливания вот в эту территорию. Вы знаете, наверное, что еще с начала прошлого века, так как Тбилиси расположен в амфитеатре, то есть на плато, которое над Тбилиси, планировалось дальнейшее развитие города. И еще тогда была запланирована дорога к Саниси-Шимбиси, которая сейчас строится. Развитие инфраструктуры, рекреационной инфраструктуры на этой территории, это вопрос очень щекотливый, вы сами понимаете. Когда мы обсуждали вот этот вопрос, было принято решение дать этой территории рекреационный статус.
Да, снять ландшафтный и оставить рекреационный, потому что если ландшафтный остается, то там строить нельзя. И, кстати, вот это тоже вопрос. Почему сняли ландшафтную?
Нет, ландшафтно-рекреационная зона была заменена на рекреационную зону 2. Это означает не строительство там корпусов и так далее.
Ясно, инфраструктуры, понятно.
Да, и там прямо заложено в тендере, что только 20 тысяч квадратных метров будут по строительству. Остальные 27 гектаров только для рекреации. Кроме того, в тендере заложены условия, что предусмотрено устройство ирригационных сооружений, то есть выкачивание воды из реки Кура. И эта ирригационная система должна еще и поспособствовать орошению ботанического сада, которое летом, к сожалению, в этом остро нуждается. Вот это заложено в тендере. Однако, то, как это было предоставлено общественности, это другой вопрос.
Спасибо. И я хочу спросить у Калбатонинаты. Знаете, очень многим понятно, что националы используют это в своих политических целях. А вы не правительственные организации. Кроме того, что вы мне сказали уже, какими целями вы руководствуетесь, если инвестор, вот как говорит сейчас Батонисосо, обещает построить дорогу и сопутствующую инфраструктуру? Вот почему вы против этого?
Во-первых, это место, где они собирались построить как бы дорогу, и где было срезано около 500 деревьев, они делали под дорогу, и вдруг потом они переделали, и они объявили аукцион на это место, где в аукционе лежит обязательство построить отель, паркировочные места. Это было сделано за счет муниципалитета, и этот участок прилагается к участку Бдинеева-Анишвили, который ему был продан национальным движением, и национальное движение допустило очень много и очень недопустимых ошибок в годы своего правления, но это не значит, что мы сейчас должны замолчать и говорить, что вот последние 9 лет национальное ему продали. Конечно, они ему очень много плохого продали, но сейчас это продолжается, это еще возрастает. И насчет того, что Хосе Мандиавиде опирается на факты, я тоже опираюсь на факты, и у меня уже есть документ, как он купил территорию ботанического сада несколько дней назад в Батуми, и там тоже собирается строить. И он может это посмотреть на моей Facebook-странице, это лежит открытым статусом. То, что Бедина Иванишвили опекал эти парки, это отчасти может быть правдой, но это не позволяет ему потом это все выкупить обратно. И то, что он покупает территорию в Тбилисском, скорее всего, в Батумском ботаническом саду, это только личная информация. И у нас есть уже некоторые документы, но мы ищем еще другие документы. Из-за этого мы не должны быть ему благодарны, что он сохранил, что потом это все самому выкупить. И у нас претензии к правительству, потому что у нас есть очень четкие границы, ну, так называемые красные линии исторических культурных объектов, которые нельзя так продавать и передавать в частную собственность. Что касается этой дороги. Эта дорога делалась как дорога и тоже была спроектирована неправильно и в попыхах, и это не было согласовано с населением, потому что там можно было сделать, как говорят специалисты, альтернативную дорогу рядом за несколько километров, из-за которой не должно было бы быть срезано столько деревьев. Больше 500 деревьев, чтобы потом это передать на аукцион. Аукцион был объявлен, и только одна фирма принимала участие. Это была фирма олигарха Бедина Иванишвили, которая купили это этот участок, который прилагает к участку, опять же, Бедина Иванишвили, 10 гектаров, которые ему передали во время национального движения. Так что идет просто абсолютная оккупация территории не только в Тбилиси, но и во всей Грузии.
Ната, и какими будут ваши последующие действия?
Да, вот у нас есть очень печальная практика, что наш суд длится столько времени, что за это время они успевают срезать деревья, уже не только деревья, они начали резать скалы, они меняют контуры, силуэт Тбилиси, поэтому мы уже переходим на оккупирование этих территорий, чтобы там приостановлены были бы работы, пока это все не выяснится юридически, пока не будет согласование. И мы заносили петиции, одна была с подписью 5400 человек, и вторая за один день мы собрали 500 подписчиков, и мы просили только одного приостановить работы и начать обсуждение этого с нашим сектором. Но это никто не отреагировал на это, так что мы сейчас просто обязаны это приостановить, чтобы сохранить наш город таким, каким он должен быть существовать и каким мы его хотим оставить нашим детям.
Ната, буквально еще один такой вопрос. Очень часто приходится слышать мнение о вашем сговоре с националами.
Об этом я могу сказать, что мы начали наше партизанское садоводство в 2013 году, когда у власти пока еще были националы. Это был парк Лаке, и национальное движение начало строительство гостиницы в парке Лаке. Мы начали тогда протестовать. Просто произошло так, что мы тогда сформировались, и тогда нас всех обзывали, что мы грузинская мечта, потому что никто не может тут поверить, что это может быть чисто экологический, чисто гражданский протест и не ассоциированный ни с какой партией. Мы абсолютно далеки от всяких партий, и мы очень хорошо и четко видим ошибки национального движения, что не позволяет сейчас закрывать глаза на ошибки грузинской мечты. Они оба очень неправильно ведут, и результат виден на городе. Город стал невыносим для жития. Я надеюсь, что время покажет, что мы не политическая организация, у нас даже нет от этого никакого финансирования. Это просто гражданская борьба за сохранение города.
Это был наш «Некруглый стол». С экспертами беседовала Кэти Бочурашвили.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Сегодня в Грузии отметили 25-летний юбилей грузинской армии. На базе в Азиане военнослужащих поздравили президент Грузии Георгий Маргвелашвили, министр обороны Тинатин Хидашели и некоторые депутаты парламента. О том, как развивались за последние 25 лет вооруженные силы страны, расскажет Серго Бригвадзе.
Ровно 25 лет и 4 дня тому назад, 30 апреля 1991 года, начался первый призыв в ряды грузинской армии. Ежегодно в этот день по традиции и отмечают день рождения вооруженных сил страны. Однако в этом году отметить юбилей армии решили 4 мая, поскольку до этого в Грузии отмечали пасхальные праздники. Сегодня же на военной базе в Азиане представители Генерального штаба и Министерства обороны поздравили грузинских военнослужащих с юбилеем. К поздравлениям этим присоединился и президент Грузии Георгий Маргвелашвили.
Сегодня вы продолжаете борьбу наших предков. Вы это делаете не только в Грузии, но и в разных точках мира. Вы укрепляете имидж нашей страны, глобальную стабильность. От имени грузинского народа я хочу сказать вам спасибо за вашу службу.
На протяжении всех этих 25 лет вооруженные силы постоянно развиваются. Важные новшества вводятся практически ежегодно. К примеру, в этом году было принято решение отказаться от обязательного военного призыва. В Грузии, возможно, вновь будет задействована резервная служба. Сейчас представители Минобороны с военными экспертами разрабатывают план ее внедрения. Кроме того, грузинская армия откажется от гауптвахт. С полным переходом на контрактную службу нужда в них отпадает, ведь появились новые методы воздействия на военнослужащих и поддержания дисциплины в рядах армии, считает главный редактор грузинского военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили.
Командиры батальона грузинской армии, они предпочитают, чтобы в их подчинении служили в основном контрактники, а не молодые люди призывного возраста. Потому что с контрактниками больше спроса, и их управлять более легко, чем от призывников. Потому что человек, который по контракту служит, он будет знать, что он за свое нарушение будет платить долю той зарплаты, которую он каждый месяц получает.
Однако есть и проблемы. К примеру, финансовая сторона вопроса. На зарплаты военнослужащих затрачиваются очень большие суммы, и зачастую на приобретение нового вооружения в оборонном бюджете страны остаются минимальные средства, считает коллега Ираклия Ладашвили, грузинский военный эксперт Тэмур Чачанидзе. Между тем, в ближайшие годы у Грузии наверняка появится необходимость значительно увеличить затраты в оборонной сфере. Ведь государство нуждается в создании военно-морских и воздушных сил, считает Чачанидзе.
Для нас безопасность воздушного и морского пространства очень важна. После войны в 2008 году эти силы были упразднены. Однако вопрос об их восстановлении должен обязательно встать вновь. Иного пути я не вижу. Грузия нуждается в новом современном флоте. Этого невозможно добиться за 2-3 года, поскольку это очень сложный процесс. Однако государство должно сделать все возможное для его восстановления. Что уж говорить о воздушных силах. Это и вовсе один из основных компонентов обороны большинства развитых стран мира.
Между тем, в Министерстве обороны разговоров о восстановлении военно-морских и воздушных сил пока не слышно. Однако Тэмур Чачанидзе уверен, что в самое ближайшее время представители оборонного ведомства приступят к обсуждению этой темы. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.